მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Богофил. Забытый и неизвестный Аким Волынский. Сегодня мы будем говорить о литературной фигуре, которую 100 лет назад знали все, читали многие, но даже те, кто не открывал его книг, понимал, что речь идет о современном гуру, одном из центральных персонажей Серебряного века. Аким Львович Волынский, Хаим Лейбович Флексер, родился в 1861 году и скончался в 1926. В его творческой биографии были годы, когда он заявлял о себе громче, были годы тихие, но трудно было себе представить, что наступит десятилетие забвения. И вот сейчас, на фоне переиздающихся в России его книг, появляется первая монография о Волынском «Бедный рыцарь. Интеллектуальное странствие Акима Волынского». Книга выпущена в Москве издательством «Мосты культуры Гишарим» в серии «Вид с горы Скопус». На горе Скопус находится Иерусалимский университет. Автор монографии передо мною – профессор Иерусалимского университета Елена Дмитриевна Толстая.
Аким Волынский – это тот человек, благодаря которому та иерархия литературных имен, в которой мы воспитаны, начинается все-таки Пушкиным. Далее следует Толстой, Достоевский, Чехов, а все остальное – фигуры второго ряда. Когда, ты, наверное, не помнишь, а вот когда мы росли, это было далеко не так. И как бы это изменилось на наших глазах. Нормальная, то, что кажется нам нормальной, естественной литературной иерархией, была восстановлена где-то на протяжении 50-60-х годов исподволь, очень даже исподволь. Вот, но, тем не менее, она восторжествовала гораздо раньше, чем убралась со света, так сказать, советская иерархия и вообще советская идеология. И вот нам нужно помнить, что эту иерархию утвердил, и за это дело сильно пострадал, так сказать, биографически, Аким Волынский наряду с Дмитрием Мережковским. Вот это такая парочка «не разлей вода», друг друга они вначале любили, потом сразу ненавидели и как бы всю жизнь любили и ненавидели.
То есть речь идет о литературном каноне нового времени, да?
Речь идет о литературном каноне нового времени.
Ну и, наверное, Юлия Айхенвальд в этом же ряду стоит.
Ну да, но он стоит где-то с запозданием на 10 лет. Ну вот. А то, что сделали молоденькие Аким Волынский и Дмитрий Мережковский в самом начале 90-х, ну а начиналось, конечно, все еще в конце 80-х. 19 века, когда они оба были совсем молодыми, так сказать, нашли друг друга и сговорились. Вот. Сводилось к следующему, что главная ценность литературы – это великие этические и религиозные идеи, это великое искусство, а не непосредственное, так сказать, утилитарное служение каким-то сегодняшним нуждам. Это, ну, как бы вера, это высокое знание, есть то, за что дико пострадал Аким Волынский, потому что, в отличие от Мережковского, он был как бы человеком менее уживчивым, менее групповым и менее популярным. Всю жизнь оставался один. Вот, всю жизнь оставался более или менее непризнанным, гонимым и так далее.
Откуда Аким Волынский вообще пошел, взялся?
Он взялся из еврейской журналистики. Но он родился в Житомире. Родители его безумный, страшно образованный, страшно красноречивый книготорговец. И милая, добрая еврейская мама очень плохо жили и расстались. Расстались они таким образом, что мать крестилась в христианство, приняла христианство, и вместе с сыном Акимом переехали они в Петербург, где, значит, юноша кончал школу и поступил в университет. Он сам не крестился. Он учился блестяще. После университета ему предложили место в университете, значит, при том условии, что он опять-таки крестится, но он не согласился, а стал журналистом. Но все это время, во время своего обучения в университете, он работал в еврейской журналистике, и из нее ушел в русскую. Это где-то было году в 88-м.
Как он стал таким, каким он стал? Прорывный человек, то есть осуществляющийся гений, вообще чем-то определен какими-то обстоятельствами, своими интересами. Почему вдруг человек появляется в столицах и начинает быть кумиром своего поколения?
А вначале он позиционировал себя как философ, популяризатор философии, он был кантианец. Но в это дело замешалась его, можно сказать, основная, главная конституционная черта. Он был боголюбец. Причем это удивительная такая разновидность людей, нерелигиозный боголюбец. Он любил Бога свободно. Он совершенно не собирался как-то принадлежать никакой, так сказать, известной нам религии. Вот, всячески этого избегал и придумал даже уже на более продвинутом этапе, когда занимался Достоевским, в этой позиции специальное словцо, которое очень полюбилось читателям. Богофил, богофильство. Вот он был такой настоящий богофил, да? То есть свободная и совершенно необязательная, но очень сильная любовь к Богу. Он обожал Христа. Однако совершенно из этого совершенно не значило, что он крестился. Дело в том, что вот я, например, нашла, что он даже пытался как-то подойти близко к христианству, но каждый раз что-то случалось. Ну вот, например, никто не знает, но у него есть совершенно теологическая статейка в 89-м году. Видимо, тогда он собирался, так сказать, становиться теологом, может быть, даже принимать христианство собирался. Но вот это не случилось, не произошло этого. В православном вестнике статейка о том, что... Из православного обозрения, не помню. О том, что европейская философия как-то заблуждается, она только на разум надеется. В общем, Бога совершенно забыл, и пора вернуться, так сказать, к нормальным религиозным основаниям философии. Вот такое. Вот. Ну, из этого, как я уже сказала, ничего не вышло. Философия его дальше никуда не пошла. Позанимался немножко Спинозой, что естественно, да. Но начал, так сказать, заниматься скоро другими делами. В частности, занялся литературной критикой. К слову сказать, литературной критикой занимался он еще и на еврейской ниве, и там проявилось удивительное его качество. Он любил быть нелояльным к описываемому, критикуемому писателю. Вот так он написал целый цикл очерков, значит, критических очерков о писателе Леванде, еврейский писатель. При этом считая его, вот, и описывая его как писателя, не слишком хорошего, что, конечно, было, ну, как бы вразрез такой с критической этикой. Второе, значит, качество его, как бы главное его стремление, это стремление к некоему синтезу. Опять-таки, еще работая в еврейской журналистике, он решил, что пора вообще нарушать все эти, так сказать, границы еврейской журналистики, еврейской литературы, русской литературы, хватит. И начал сколачивать группу молодых писателей, нечто наподобие молодой Германии, да, где были и евреи, и русские, а главное было вот верование в то, что тогда казалось им прогрессивным, оказалось им прогрессивным парадоксальным образом литература религиозная, окрыленная высокими мировыми, религиозными и философскими идеями. И для этого, значит, он собрал у себя в журнале «Восход», к которому имел тогда отношение, где печатался, вот такую русско-еврейскую группу. Там был Нацин, там был Мережковский. Любил там печататься Фофанов. Да, еще какие-то авторы. Минский, значит, как бы с еврейской стороны, а какая-нибудь там Елена Бердяева с русской стороны. Константин Льдов там печатался. В общем, это была группа, которая потом станет группой «Северного вестника», который пока еще об этом не подозревал, пока еще принадлежал совершенно другим людям. В самом начале 90-х журнал «Северный вестник» находился в кризисе. Волынский тогда был близок его тогдашней хозяйке, такой Анне Михайловне Еврейновой. И она ему предложила встать во главе литературного отдела. Там была масса перипетий. Короче говоря, все дело кончилось тем, что молодежь его выкупила. Молодежь выкупила этот журнал, и «Северный вестник» в ужасном, он всегда находился в ужасном финансовом состоянии, тем не менее «Вперед на всех парусах» пустился первым пионерским изданием утверждать в России литературный модернизм. Можно сказать, что это был тогдашний авангард. И вот это Волынский, они печатали новых русских поэтов, Бальмонт, сам Мережковский, Гиппиус. они печатали замечательные переводы из классиков, из тогдашних европейских классиков. Они печатали страшно интересные статьи, но самое главное, это были боевые, так сказать, статьи. Да, они открыли Сологуба. Самое главное, это были боевые статьи самого Волынского, который в соответствии, значит, со своим принципом не щадил никого. Ни врагов, ни друзей. И в своих статьях о современной текущей литературе находил у своих соратников, так сказать, жестокие недостатки. И вот, к сожалению, был прав. Вообще Волынский, вот когда я начала заниматься Волынским, меня поражало, что он всегда прав. Он действительно всегда оказался прав. Вот, потому что те недостатки, которые находил у Гиппиуса, у Мережковского, которого он был, конечно, слишком критичен. Вот. Они, конечно, есть. Но дело не в этом. Одновременно с вот этой своей деятельностью он начал в своих литературных заметках ревизовать историю русской литературы, историю русской критики. Поскольку он считал, что в плачевном положении, к которому пришла русская литература значит, к концу XIX века, во многом виновата критика, которая насаждала неправильные ценности, которая умоляла, обедняла, навязывала русской литературе вот, как бы неправильный порядок предпочтений. Как бы вот именно они, именно русские критики виноваты в том, что русская литература отошла от пушкинских принципов, от пушкинского, так сказать, ну, как бы всеобъемлющего взгляда на мир и скатилась к узкому, как бы партийному, кружковому взгляду и так далее, и так далее. В результате этих очерков, которые он публиковал в середине 90-х, получилась книга «Русские критики», которая вышла в 96-м году. Вот, книга, которая вызвала, с одной стороны, ярость, с другой стороны, так сказать, восторг, Розенов его расцеловал. Многие считали, что эта книга написана очень хорошо. В отличие от первых критических работ Волынского, где он еще не очень хорошо, ну, скажем так, владел русским языком. В русских критиках он, так сказать, разжинулся, и язык ее чистый, сухой, благородный. Но это только начало. Это то, что о Волынском известно всем. Или должно быть известно всем. После этого происходит история с Львом Толстым. Нам это странно и дико даже представить себе. Но в середине 90-х годов, то есть Лев Толстой, который где-то в 80-х прошел религиозный кризис, как бы стал другим писателем, да? Сжег все, чему поклонялся, значит, долой чистое искусство, да здравствует религия, стал искать Бога и так далее. Вот, вот такой Лев Толстой никому не был нужен в русском обществе. Да? И с таким Львом Толстым как бы тогдашняя русская журнальная текущая литература не хотела иметь ничего общего. Льву Толстому было негде печататься. Об этом даже да, помыслить не мысли. Вот. Но именно в этот момент да, Волынский поддержал Льва Толстого, потому что в отличие от критиков, остальных, в отличие от, скажем, Михайловского, он считал, что глупо говорить, что у Толстого правая рука не значит, что делать левая. Глупо, что Толстой всегда Толстой, и именно значит, в своих религиозных философских поисках Толстой там, не менее велик и не менее оригинален, чем Асумов. И тогда действительно произошло некоторое сближение, Толстой дал некоторое количество вещей для Северного Вестника, очень сильно его поддержал. Но, к сожалению, это дело как бы затухло и не продлилось, и к концу 90-х как бы... Ну, отчасти потому, что и сам Северный Вестник уже к тому времени дышал на ладан к концу века. Но вот такое откровенное, значит, и яркий поступок, вот этот выбор Льва Толстого на роль лучшего, главного, так сказать, оплота вот русской не только литературной духовности, это, конечно, Волынскому засчтется.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Богофил. Забытый и неизвестный Аким Волынский. Мы беседуем с автором его интеллектуальной биографии, профессором Еленой Толстой. Вот цитата из монографии «Бедный рыцарь». Важной причиной неудачи Волынского нам представляется устная импровизационная природа его творчества. Книги его тяжеловаты, напряженны и многословны, зато все мемуаристы едины в признании его ораторского дара. Сравни свидетельство Елены Грековой, жены знаменитого доктора Грекова, дом которого был одним из литературных салонов революционного Петрограда. Фонтан его огневых слов действовал как гипноз. Речь его являлась часто откровением. По умению прожечь как бы молнией мысли, оратора, равного ему, трудно было встретить. А моментальные метафоры, а внезапное рождение художественных деталей — ему бы быть трибуном, сказала одна из его случайных слушательниц. Однако ораторские шедевры не воспринимаются в литературной записи. Так пишет Елена Толстая в книге «Бедный рыцарь». Продолжаем беседу с Еленой Дмитриевной.
А тем временем начинаются подходы Волынского к его самой главной теме, теме его жизни, к Достоевскому. Вот это удивительно, что у нас совершенно не знают работу Волынского, но не мудрено, потому что они были переведены только в самое последнее время. Они, если, допустим, работы о Достоевском, Мережковского и других были переведены в 90-е годы, то Достоевский Волынского вышел в свет только в 2007 году в Пушкинском доме. Вот такое запоздание на 20 лет, да? Именно Достоевский является главной его критической работой. Это цикл работ, цикл книг даже, можно сказать, о Достоевском. Очень интересный, очень сложный. В этих работах Волынский разворачивается во всю свою мощь как настоящий религиозно-философский писатель, религиозный философ. И, конечно, это самое главное, самое яркое, самое оригинальное из всего, что он придумал. Но, опять-таки, это как бы тоже об этом можно узнать. Но никто не знает, и очень мало написано о том, чем, значит, таким Волынский, который умер, да, в 26-м году, чем он занимался, значит, с тех пор, как выпустился этим Достоевским. И вот целью моей, так сказать, монографии было вкратце уточнить, да, расставить основные акценты, значит, вот на этой известной части его биографии, и все-таки попытаться каким-то образом разведать, впервые разведать, чем же он занимался все остальное время своей жизни, и с чем 25 лет.
Человек, ходящий по букинистическим магазинам, замечает в таком странном диапазоне книжки Акима Львовича Волынского от книжки о Лескове до книжки о Леонардо да Винчи.
Да, он, значит, заинтересовался искусством в середине 90-х, совершил несколько путешествий в Италию, там у него раскрылись глаза, там он научился, так сказать, понимать, но опять-таки по-своему, он понимал искусство по-своему. Для него искусство, да, изобразительное искусство, картина было текстом, который нужно было научиться понимать, научиться читать, научиться разгадывать. Исследования его по итальянскому искусству, по искусству итальянского возрождения имели прямое отношение к его тогдашней довольно оригинальной, неожиданной позиции по отношению к русскому декаденству. Он, хотя он возглавлял авангардный декаденский журнал тогдашний, но он был не согласен с декаденством, с русским. Он не считал это правильной, жизнеспособной и должной стезей для русского искусства и боролся со своими соратниками, одновременно возглавлял и боролся. Вот, для того, чтобы понять суть русского декаденства, ему пригодилось возрождение. Он в возрождении, как бы в этом страшном смешении религиозности и веры и безрелигиозности. Страшно материалистических устремлений, наряду с устремлениями духовными, он видел нечто вроде прототипа сегодняшнего Франдес Екарта, тогдашнего, конечно, Франдес Екарта, тогдашнего конца века, и в нездоровых, изломанных декадентских устремлениях он как бы усматривал прототипы нехороших, сложных, непонятных и порочных образов Леонардо. Эта книжка Леонардо да Винчи, она поражает. Кстати говоря, она была очень в духе того, как смотрели на возрождение критики и историки искусства в конце века в Европе. И во многом даже он их опередил. В частности, в двух вещах. Он первым не побоялся указать на гомосексуальную, так сказать, подоплеку творчества Леонардо и во многом, значит, объяснял значит, некоторые особенности его искусства. А во-вторых, он напустился на Джоконду. Он раздраконил Джоконду. Он говорил о том, что это ужасно нехудожественный, экспериментальный, так сказать, портрет, совершенно неестественный, глубоко порочный. И тут тоже мы находим очень многое что потом будет сказано в художественной критике, так сказать, за границей. Немецкий и так далее.
А книга о Лескове, под каким боком Николай-то Степанович, каким Львович?
По боголюбию. По части боголюбия. Дело в том, что Лесков, как мы помним, умер довольно поздно. Он умер, кажется, в 95-м, что ли, году. Он стал настоящим открытием Волынского. А к Лескову отношение было очень, как бы, двойственное. Его принято было ненавидеть. Да? Он, как бы, был таким парий в глазах прогрессивно мыслящей общественности. Писатель, ну, откровенный мракобес. Считаю его откровенным мракобесом. При том, что лучшая его вещь «Соборяне» вовсе не является мракобесным. Наоборот, там изображен совершенно замечательный священник, который является, ну, как бы, символом свободомыслия внутри церкви. Савелий Туберозов. Принципом этой книжки Волынского было заговорить всерьез о религиозных, богоискательских темах Лескова и проследить, как они воплощаются в жизни. Это совершенно первая, абсолютно оригинальная книга на эту тему, и до него никто так к Лескову не относился. Он фактически открыл Лескова как крупного русского писателя. До него никто об этом не говорил. И, ну, конечно, он нашел у него очень много недостатков, которые упрекало в некотором отсутствии художественности, в пережиме, пересадим по части речевых фокусов и так далее. Вот он считал, что Лесков изограф, а не настоящий художник, да? Вот. И тем не менее, вот он как бы подарил Лескова русскому читателю, одним из этих читателей, который с тех пор обожал Лескова всю жизнь, был Горький, который очень ценил Волынского поначалу.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Богофил. Забытый и неизвестный Аким Волынский. Моя собеседница – профессор Елена Толстая, автор недавно вышедшей интеллектуальной биографии Волынского. Еще одна цитата из книги «Бедный рыцарь». «Почти не касалась я и его отношений с прекрасным полом. По запомнившейся Илье Серману фразе Гуковского, ученика Волынского, Волынский всегда был влюблен и никогда не был женат. Однако из его университетских документов явствует, что поступал в университет он уже женатым человеком. Правда, этот ранний брак был недолговечен. Дочь его Мэри впоследствии училась в Петербурге. Но Волынский действительно вел себя как холостяк. Главной женщиной в его молодости была все же Любовь Гуревич, роман с которой очень быстро превратился в идейное и деловое сотрудничество, без которого не осуществился бы «Северный вестник». Стэнли Рабинович посвятил ей отдельную статью, где с полным правом назвал ее первой и важнейшей русской литературной журналисткой. Страстный роман с ним Зинаиды Гиппиус, отраженный в их переписке, ее стихах и прозе, а также в его мемуарных эссе, достаточно изучен. О прочих его многочисленных увлечениях писал и он сам, и другие. Его избранницей стала, в частности, танцовщица Ида Рубинштейн, которую в 1906-1907 годах он надеялся назвать своей невестой. Отношения Волынского с Ольгой Списивцевой, профессиональные и романтические, в какой-то форме отражены в фильме Алексея Учителя «Мания Жизели» 1995 года, поставленном по сценанию Дуни Смирновой, где роль его играл вальяжный Михаил Казаков. Я прочитал отрывок из книги «Бедный рыцарь». Продолжаем беседу с Еленой Толстой.
Расскажите, пожалуйста, о том неизвестном Волынском, которого вы в своей книге открыли и показали.
Волынский где-то в 1906 году издал все свои книги о Горьком.
По-моему, только Леонардо да Винчи был 1909, кажется, года.
Леонардо был 1997 года.
1997, я видел переиздание.
Переиздание роскошное. И где-то в конце века уже он начал потихонечку ходить в театр и набросал несколько театральных лицензий. Дело ему, видимо, очень понравилось. Потому что, будучи совершенно, как бы, забытым, заброшенным, журнал лопнул. После этого остались долги, которые и Волынскому было неоткуда взять выплачивать. Выплачивала их издательница, Любовь Гуревич, такая молодая молодая была писательница, журналистка Любовь Гуревич, которая всю жизнь посвятила Волынску.
А потом Льву Толстому, она была одним из крупнейших комментаторов юбилейного собрания.
Да. Вот Анна Любовь Яковлевна работала, между прочим, в архиве МХАТ потом, кажется, до самого конца. Это было одним из способов. Вот Волынский владел способами того, что сейчас называется self-promotion. Его перестали печатать. Журналистика для него совершенно закрылась. Тогда он выпускал книги. Да? А для того, чтобы освежить память о себе в публике, он проехался по стране с циклом лекций. И вот на эти лекции превратились в настоящие хэппининги. Кричали «Улю-лю!», свистали, другие кричали, и все больше и больше кричали наоборот: «Да, да, ура, он прав». Были такие лекции, значит, где-то на протяжении 1901-1902 годов в Москве, Петербурге, в Риге, вот, и в 1903 году в Одессе. И вот если начиналось улюлюканье в Москве, то уже в 1903 году в Одессе это был просто триумф. И вот эти лекции, значит, в одной из этих лекций были такие: современная русская литература, современная русская журналистика, современная русская драматургия. И вот лекция о драматургии настолько понравилась кое-кому из людей театра, что к Волынскому начали относиться всерьез, как к человеку, который все знает о театре. И действительно, он где-то году во втором, в третьем уже говорил те вещи, которые потом в 1906-1907 году станут главными, станут ведущими. Он говорил о том, что не нужен быт, о том, что нужно вернуться к театральности, и показывал, как это делать. Так он получил свою театральную работу. Его взяла Вера Федоровна Комиссаржевская в качестве не художественного, а литературного руководителя, скажем так, театра Комиссаржевского, своего театра. И он, значит, на протяжении целого театра, даже полутора театральных сезонов, показывал, значит, как это надо делать, учил их, так сказать. Он учил их символизму. Он учил их избавляться от излишней отягощенности бытом. В частности, то, что он сделал, страшно нравилось Чуковскому. Он поставил у Комиссаржевской строителя Сольниса. И Чуковский просто был в восторге, в безумном восторге от того, что он сделал. Была такая театральная лицензия. Вот. Но после этого, Комиссаржевскую увлек Мейерхольд, Волынский пришел.
То есть Волынский был непосредственно до появления
Мейерхольда? Он предтеча, он профессиональный предтеча. Да, вот он был до символизма. Потребовал вернуться к идеализму, значит, за 10 лет до наших Бердяев, Булгаков и так далее. И все то, за что бронили Волынского, наоборот, стало заслугу, так сказать, его последователям каждый раз профессионально. Вот, и без исключения. Точно так и здесь, в театре. Значит, он был символистским режиссером или там деятелем до символизма. И потребовал театральности и изгнания МХАТовщины до, так сказать, всех. В частности, совершенно замечательное он предложил. Он писал письмо, только закрытое, да, личное письмо Станиславскому, о том, что Станиславский неправильно стоит на дне. Ничего не понимает. Он ставит их как бытовых фигур, а это, так сказать, великие, общечеловеческие характеры. Станиславский, разумеется, так сказать, и в ушню не подул, и неизвестно, знал ли об этом Горький. Вот. Но когда вышла его книжка в 1904 году, одна из его книг «Царство Карамазова», кажется, она называлась, или в третьем, вот он это письмишко сюда поместил. Эта рецензия на дне, которая не могла быть напечатана нигде, так сказать, в прессе, она была прочтена, и оказалось, конечно, что он прав, как всегда он был прав. И так театр. Тут мы, после всей этой истории с Комиссаржевской успела пройти революцию 5-го года, между прочим. Вот. И если Волынский какие-то очки у читателя заработал, намечался некоторый возврат его к литературе, то после революции опять все пошло, так сказать, на смарку, потому что ему припомнили все те же провинности, за что и раньше он был отлучен от литературы, то, что он считался непрогрессивным, а наоборот был на стороне таких ужасных вещей, непрогрессивных, как религия и идеализм. Да? И как бы опять, второй раз. Но тут уже это не получилось, потому что у него как была какая-то постоянная подпитка, постоянное общество вокруг него собиралось, и он вот в тайной как бы своей... Он был такой теневой гуру русской литературы, и многие люди его любили и ценили уже. Вот. И тут, значит, делается решительный поворот. Волынскому предлагается вернуться в периодику, но в очень странном качестве. В качестве балетного критика. И он становится балетным критиком. Но он становится таким балетным критиком, которых еще, таких еще не было. Он создает теорию балета как высшего достижения человеческого гения. Балет для него есть это высшая духовная деятельность. Превращение тела в дух. И 40 бочек арестантов, и, так сказать, балет есть главная деятельность человека. И он просматривает корни классического балета аж в каких-то античных культах. В общем, пишет заумно, интересно, красиво. И всем это ужасно нравится. Его статья о балете. Где-то в году 10-м это происходит. Его превращение в балетного критика. Он о балете знал все. Он изучил все. Он даже сам брал уроки балета. Он хотел психологическое, почувствовать психологическое наполнение балетных поз. Короче говоря, он очень скоро становится ведущим балетным критиком, и из вечерних выпусков биржевой газеты, где он печатается, значит, его статьи становятся все больше и больше, переносятся в утренние выпуски, и тут ему приходит признание. А одновременно кто-то, да, он чуть не стал сотрудником «Аполлона» в 2009 году, когда затевался журнал «Аполлон», вот, но он как-то со всеми Он там не сошелся с Ивановым, как-то потребовал, чтобы ничего маломальски напоминающего дионисийство в этом журнале не было. Аполлон так Аполлон. Вот. И, конечно, об аполлинизме наш Волынский заговорил как об основном и главном. Но в отличие от Ницше, он был абсолютно ницшеанец, но на самом деле одновременно и антиницшеанец. Он считал, что все эти, так сказать, призывы к дионисийским оргиям, они совершенно несовременны, они совершенно в наше время не нужны, ничего кроме зла они не принесут, а наоборот, вам нужен экстаз, так вот, пожалуйста, можно думать об аполлинических экстазах. И призывал он к аполлиническим экстазам уже где-то начиная с 1895 года. Так что и здесь он явился абсолютно притечей. И, конечно, когда образовался журнал «Аполлон», то он там чуть не сработался, ему пришлось уйти на самой ранней стадии. Но кто-то, видимо, его в этот момент начинает поддерживать, и у Волынского оказывается собственное издательство. Вот. Об этом мы как-то совершенно не знаем, но факт, что есть издательство «Грядущие дни», про которое никто не знает, то ни один библиограф не мог сказать толком, что это за издательство «Грядущие дни», которое функционировало где-то с 10 по 14 год, и где он все решал. Я не знаю, принадлежало ли оно ему. Я думаю, просто оно, кто-то давал ему деньги, а он был как бы его ведущим, видимо, единственным сотрудником. Это издательство издало переводную литературу по истории искусства. Очень много. И Волынский там, значит, значился как и редактор тоже. Там вот так он зарабатывал деньги. Вот. И именно в эти годы, 7, 8, 9, он еще работает реально в театре. Значит, был такой Николай Ходотов, известный был актер, декламатор, блестящий, очень талантливый, богатый, который Волынского поддерживал. Поддерживал очень реально. Волынский у него жил, просто жил. И Ходотов для него организовал театр, так называемый современный театр, где все работы актеры других театров работали тоже, и работали под псевдонимами. Да, это был частный театр, где Аким Волынский был завритом, опять же, как у комиссара Жевской. И они, кстати говоря, занимались тем, что ставили новые пьесы. В частности, они продвигали пьесы еврейских драматургов. Тогда, значит, с еврейским театром дело было плохо. Это было страшно тяжело, страшно трудно, практически невозможно было, так сказать, работать в еврейском театре. Вот очень зажимали власть. Такая, несмотря ни на что, появившаяся отрасль. как еврейская драматургия, вот, нуждалась, конечно, в поощрении. Волынский продвигал еврейскую драматургию.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Богофил. Забытый и неизвестный Аким Волынский. Мы беседуем с автором его интеллектуальной биографии, профессором Еленой Толстой. Еще одна цитата из книги «Бедный рыцарь». «Эрос и телесность». Первым в русской литературе Волынский увязал психику с телесностью, используя язык плоти как код для раскрытия душевных особенностей персонажа. В «Леонардо» он, тоже первым, заговорил о связи нестандартных половых ориентаций с некоторыми психологическими и культурными предпочтениями. В «Достоевском», в полемике с ницшеанством, он выдвинул любопытную собственную концепцию бессознательного как божественного начала в психике, не низшего и потому вытесненного, а высшего ее слоя. В самом начале его общения с иностранными писателями Лу Саламе издала несколько статей на основании своих бесед с ним, проходивших летом 1897 года. Книги Волынского быстро и сильно переводились на иностранные языки, поэтому он сам мог наблюдать за тем, как происходило усвоение его идей на Западе. Среди прочего, в книге «Пол и характер» молодого самоубийцы Отто Вейнингера он услышал эхо своих идей о совмещении мужского и женского начала в личности и о бисексуальности Леонардо. Его атрибуции и разборы итальянских художников Возрождения живо обсуждались с зарубежными искусствоведами, о чем он не уставал горделиво напоминать в отечественной печати. Русское интеллектуальное пробуждение рубежа XIX-XX веков, как известно, вызвало к жизни целый спектр новых религиозных позиций в рамках или за пределами религиозно-философского движения. Владимир Соловьев, Розанов, религиозно-философские собрания в Петербурге и религиозно-философское общество в Москве и так далее. Сегодня в этом процессе видят не только локальное явление. В посмертной монографии Анны Лайсы Кроун делается попытка рассмотреть русскую религиозную философию Серебряного века как неотъемлемую часть западного интеллектуального движения. Основная гипотеза книги вполне убедительна, и состоит она в том, что русские религиозные философы конца XIX – начала XX века вошли в круг чтения немецких психоаналитиков. «Могу засвидетельствовать», – продолжает Елена Толстая, – «я своими глазами видела их библиотеку в Иерусалиме, в частности, библиотеку Макса Эйтингона, основоположника психоанализа в Израиле, пока она еще сохранялась внутри национальной библиотеки как единое целое». Там стояли рядом Толстой и Достоевский, воспринимаемые еще как новые авторы. Вместе с книгами о них, написанными Мережковским и Волынским, стояли Соловьев, Бердяев, Шестов в оригиналах и в немецких или французских переводах первых двух декад XX века. Анна Лайса Кроун попыталась показать, что вопросы, волновавшие этих писателей, такие как «Дух и плоть», «Эрос и христианство» у Соловьева или «Пол и христианство» у Розанова, предвосхищают идеи сублимации, выдвинутые фрейдистами. Главным образом, идеи Бердяева о любви у Достоевского отзываются у Отто Ранка и тому подобное. Между тем, в этом глубоком и тонком исследовании Кроун недостает имени Волынского, что вполне объяснимо неотрефлектированностью его присутствия на российском интеллектуальном горизонте и тем, что большая часть новаторских идей этого мыслителя высказана была именно в его искусствоведческом сочинении. Кроме того, надо учитывать, что идеи его о Достоевском воспринимались как в России, так и на Западе через посредство младших философов Бердяева и Сергея Булгакова, которые, что немаловажно, с 1922 года жили на Западе. Несомненно, по мере того, как Волынский будет вовлекаться в поле зрения западных исследователей, все более будет учитываться его роль генератора идей, касающихся эроса и красоты, пола и религии, творчества как преображения плоти духом, а также других тем, взятых и в еврейском, и в компаративно-культурологическом аспекте. Масштабы воздействия Волынского на культуру нам ясны еще далеко не полностью. Он пытался внести в литературную критику несвойственную той фундированность, знание источников, полноту охвата, на деле послужив посредующим звеном между нею и академическим литературоведением XX века. Он дал трибуну будущим формалистам. Под его влиянием вырастал Борис Эйхенбаум. Он пестовал братьев Гуковских. Чуть ли не первым он свободно применял к литературе понятия и методы мышления, принятые в искусствознании. его находки в том, что касается языка тела в литературе, движения, жеста, мимики, будут восприняты наукой от Андрея Белого, изучавшего жест у Гоголя, до корпалистики нашего времени. Его эссеистика 20-х годов – это не только образчик импрессионизма в критике. Фактически она закладывает основы сравнительной культурологии и семиотики культуры. На его балетных статьях выросло целое поколение театральных деятелей, а в его школе начинала Уланова. Идеи его о еврейском театре прочно вошли в сознание первого поколения деятелей новой культуры, создававшейся на иврите и идише. В Израиле их долго сохраняла Габима. При этом аполлонизм Волынского лишь поверхностно, но не по существу сопоставим с неоязычеством Саула Черняховского, одного из отцов современной литературы на иврите, увлекавшегося Ницше и в 1899 году написавшего знаменитое стихотворение «Перед статуей Аполлона». Больше всего сходства у Волынского с другим еврейским писателем и мыслителем Ахат-Ха-Амомом. Подобно ему он призывал не к политическому, а к духовному сионизму, отвергая секуляризацию и банализацию еврейского наследия. В России же о Волынском, как именно о религиозном новаторе, пророке и предтече, не сохранилось памяти. Тем не менее, можно сказать с уверенностью, когда дойдет дело до религиозных диалогов, союзов и синтезов, до свободного религиозного творчества, его имя здесь еще вспомнят. Это был пространный отрывок из книги Елены Толстой «Бедный рыцарь». Продолжаем беседу с Еленой Дмитриевной.
Что выпустило издательство «Грядущие дни»?
Оно выпустило письмо Вагнера в нескольких томах. Оно выпускало книжки о итальянской литературе, об итальянском искусстве Возрождения. Несколько ведущих авторов.
Что же делает Волынский в революцию? 17-й год самый интересный.
Вот. В 16-м году уходит на пенсию Измайлов. Великий Измайлов, который сидел в биржевых ведомостях и руководил там, значит, отделом критики и библиографии, или как он назывался тогда, литературным отделом, не знаю, много лет. Да? И вот он уходит на пенсию. И в 16-м году предлагают отдел критики и библиографии возглавить Волынского. Наконец-то, да? Ура, ура! Волынский привлекает всех, кого он знал всех. И вот в этот последний год, так сказать, существования биржевых ведомостей, он становится очень приличным. Критико-библиографический отдел там становится очень приличным, почти научным. Фактически это отдел критики и библиографии Толстого журнала. Он выходит раз в две недели, и это очень хороший, действительно, очень хорошая рубрика. И, кстати говоря, там он начинает печатать с формалистов. Жермунского, Эхенбаума, Виктора Шковского. Именно он, именно через него. И вот его такая деятельность, как бы по, ну, так вот, собиранию русской литературы, она его подготовила к тому, чем он будет потом, чем он будет после 20-го года. Теперь, что он делал в революцию? В революцию он выживал как-то. Он страшно похудел. Он не уехал никуда. Я думала, он уехал. Нет, он никуда не уезжал. Он страшно похудел, страшно постарел, высох. Жил очень бедно. Он прибился к наркомпросу. И, ну, не по линии театральной, нет. Хотя балетные какие-то в 17-м году он какие-то рецензии писал. Я находила несколько. А почему он был на наркомпросе с 19-го года, я не помню. Не знаю даже. Вот. Видимо, первое время он надеялся, что биржевым ведомостям дадут существовать. И он получал какое-то вспомоществование, очевидно, вот как такой безработный журналист. Но ведь как было? Значит, биржевые ведомости закрылись. Но тут же, значит, как бы коллектив сотрудников начал издавать некую газетку, ну, под разными именами, да, под разными названиями, которая, значит, как-то существовала, вот, возродилась под каким-то именем. Тут ее закрыли в январе. Значит, потом она опять возродилась, потом опять закрыли и так далее. И Волынский, значит, до самого августа 18 года комплектовал вот в этих, так сказать, газетенках на собственной, да, на бывшей своей базе биржевых ведомостей, комплектовал там вот, литературное дело. Его имя там не встречается. Значит, он просто был вот таким внутренним сотрудником. До августа. А в августе, значит, все закрыли окончательно в 18 году. И тут, наверное, стало ему совсем плохо. Где-то с начала 19 года мы встречаем имя Волынского в списке сотрудников всемирной литературы Горьковской. Может быть, даже он там и раньше оказался. Именно по этой линии, значит, стал сотрудником наркомпроса. Он там занимался итальянской литературой. Безумно переводил современных итальянских авторов с итальянского. Не переводил, вдруг редактировал переводы. И жизнь была очень тяжелая. Он там от голода чуть не падал. Действительно. И стал, значит, тогда выдумывать пути, как бы выжить. Это были разные пути. Один крупный эсеровский деятель, тогда чуть ли не сказал, уехавший за границу, оплатил ему за год или за семестр, за то, что он читал лекции двум его сыновьям. А это были непростые два сына. Это был Александр и Матвей Гуковский, мальчики. Он читал университетский курс двум мальчикам, мальчикам Маковским. И в общем, этого было достаточно, потому что этот, да, они как бы разделили между собой увлечение Волынского. Александр Гуковский стал критиком, а Матвей Гуковский – критиком искусства. Возрождение. Писал книгу о Леонардо, потом она у меня была. Потом он придумал еврейскую энциклопедию. Сейчас, когда уже можно, так сказать, обо всем писать заново, без цензуры, совершенно в новом, так сказать, освещении, без всего того, что раньше, так сказать, мешало, вот сейчас нужно написать новую еврейскую энциклопедию, составить. И действительно, несколько лет эту группу поддерживал. Вот это была группа ведущих специалистов по иудаике. Об этом тоже как-то никто сейчас не знает уже. Вот. Но потом как бы еврейские исследования в Советском Союзе где-то, ну, уже с 23-го года, значит, пытаются всячески ограничить, сократить и уничтожить. В конце концов, уничтожают. Вот. Но несколько лет все-таки они на этой неделе присуществовали. Именно тогда он Волынский увлекся всерьез, ну, как бы проблемой, значит, соотношения еврейской и христианской религии, написал об этом целую книжечку, такую брошюрку «Четыре Евангелия», да, где он как бы прослеживал вот это превращение еврейской религии в христианскую и что это такое.
Да. Еще в 22-м году в знаменитом письме Чуковского мелькает имя Волынского, в письме Алексею Толстому в Берлин о внутренней эмиграции Волынского, о ничего не делании членов Дома литераторов, да, и так далее. Что же это за... Можно ли действительно дать Волынскому такую характеристику, какую дал Чуковский, то есть внутреннего эмигранта?
Волынский писал по главе в день. По главе или по статье в день. Значит, об ничего не делании Волынского лучше забыть. Он писал всегда. И другое дело, что до определенного момента, до 23-го года, он не все, что он писал, опубликовал. В 23-м году он действительно начал публиковать очень много. Можно здесь сказать, что Чуковский был к нему не вполне справедлив. Но случилось так, что Чуковский и Волынский стали соперниками. Соперниками за руководство Домом искусств. Я имею в виду за руководство как бы общественными программами Дома искусств. И тут мы не можем полностью верить Чуковскому, который считает Волынского, так сказать, злым гением, чуть ли не жуликом и так далее. Мне кажется, это неправильно. Вот. Как быть, так сказать, здесь справедливым к обоим, я не знаю. Но Чуковский как раз тогда, в это время, очень несправедлив к Волынскому. Вот именно сейчас можно сказать об общественной роли, которую сыграл Волынский в это время. Где-то в 20-м году его выбирают. Он возглавляет Союз писателей. Председателем Союза писателей в Петрограде. Тогда еще не в Ленинграде. До 20-й, 21-й, 22-й, 23-й. До 24-го года. В 24-м году он уходит. Вот. И в этой, значит, должности то, что он делает, это в основном борьба за достоинство писателя, то, чтобы не носить форму, униформу им прописывают, предлагают, так сказать, сшить униформу. От этого он отказывается. Борется против всех возможных видов контроля над писательской деятельностью. Пытается разработать нормальные человеческие критерии оплаты писательской деятельности. Ну, а самое главное, ходит методично в чрезвычайку. и пытается бороться властью, которая, так сказать, забирает, сажает, арестовывает, уничтожает, так сказать, свободную литературу. Он ходит отмаливать, выпрашивать, чтобы отпустили писателя. И во многих случаях, так сказать, это получается, случай с Гумилевым у них не получится.
Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Богофил. Забытый и неизвестный Аким Волынский. Моя собеседница – профессор Елена Толстая, автор недавно вышедшей интеллектуальной биографии Волынского.
Каким был его финал?
Аким на собственные деньги устроил балетную школу. Когда стало можно устраивать, с наступлением НЭПа, когда стало можно, так сказать, открывать частные школы, он открыл школу. Для того, чтобы поддерживать школу в том же здании, Дом искусств, значит, он открыл кинотеатр «Светлая лента». Баррикады, нынешние баррикады, вот куда мы с тобой ходили еще. И школа на протяжении нескольких лет цвела, кстати говоря, там училась Дарина Уланова. А потом, значит, на школу положили глаз. С одной стороны, ее естественные конкуренты – академическое училище, которое находилось там же, где сейчас находится.
На улице Зачеворосе.
На улице Зачеворосе. И, значит, многие сотрудники. В общем, начальство как бы возбудилось по поводу Волынского. И, значит, повелось они вполне хорошо, да, начали переманивать сотрудников. Да и сотрудники и сами уходили, потому что Аким не мог много платить. По этому поводу существует мемуар Шостаковича, как он ему не заплатил. Он не мог платить, действительно, это было не государственное учреждение, государство не поддерживало. А самое главное, на помещение, благоустроенное Волынским, он построил там сцену, наложил паркет, все такое, положило глаз управление зрелищных предприятий. И где-то, начиная с 25-го года, у него эту балетную школу начинают отбирать. А тут еще ужасная штука. Во главе, значит, возглавляет все школы, в том числе его школа балетная, они подчинены были наркомпросу. Во главе, значит, этого отдела наркомпроса сидела Лилина, сестра Зиновьева. Короче говоря, Лилина терпеть не могла Волынского по старой памяти. В общем, они жили его со света. Эта борьба стоила ему буквально жизни. Он просто умер от инфаркта. Но от последствий тяжелого сердечного заболевания.
Это был 26-й год. Где он похоронен?
Он похоронен в Петербурге на, так понимаешь, на Волковом.
На Волковом кладбище.
Да, да. Но перед смертью он написал, между прочим, две неизданных монографии. Одна из которых называется «Гиперболийский гимн». А другая называется «Рембрандт». Причем «Рембрандт» есть как бы огромная развернутая иллюстрация, 700 с лишним страниц. Гиперболейскому гимну. Одной из главных идей Волынского была идея синтеза. Вот об этом синтезе, так сказать, религии, превращении их всех в некую возвышенную будущую религию, религию света, религию солнца, религию гиперболейского называла. Он мечтал, значит, много лет и образовал некую такую теорию о том, как иудаизм, христианство, лучшее, что есть в нем, и в том, и в другом, значит, сольются в некую будущую религию. И Рембрандт, прелестная совершенно монография, есть действительно к этому делу иллюстрация, где показывается, как Рембрандт был, как считает Волынский, приверженцем вот именно такого, так сказать, понимания вещей.
На этом мы заканчиваем разговор о судьбе литературного, театрального и балетного критика Акима Волынского. Моя собеседница, профессор Иерусалимского университета Елена Дмитриевна Толстая, недавно выпустила в издательстве «Мосты культуры Гишарим» первую биографию критика «Бедный рыцарь. Интеллектуальное странствие Акима Волынского». Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.
behind. But shadows chase me like a fox, and sunshine makes me blind.
ში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობს. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Come with the music. Check. Listen, I've just been told anybody's got a Fiesta parked inside the market, you best move it or you're walking home. Right? Come with the music. Bam, 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 bam.